Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Мы расскажем вам, как всегда, о том, что происходит в самой Украине, самые важные события на поле боя, как на войну России против Украины реагирует мир, какие могут быть предприняты дипломатические и экономические усилия, чтобы помочь Украине. Ну, начнем, как всегда, с боевой сводки. Леша, привет, расскажи, что у тебя есть.
Приветствую, Данила. Ситуация крайне напряженная на Бахмутском направлении. Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, российские войска отходят, терпят огневое поражение и несут потери в живой силе. Но в целом украинская армия на данный момент отбивает попытки российской армии зайти в город и прорвать оборону. В то же время военная разведка Украины ожидает, что Россия готовится к обороне Херсона. И вот как пишет BBC, в последние дни назначенные Россией власти аннексированной части Херсонской области призывали жителей Херсона уезжать на левый берег Днепра. Но при этом украинская разведка считает, что, возможно, это могла быть дымовая завеса. Попытка показать, что город будут сдавать, но на самом деле в то время как Россия укрепляла оборону. И об этом, в частности, свидетельствует то, что российские оккупационные власти сейчас пытаются сформировать в Херсону территориальную оборону. В частности, как пишет «Настоящее время», в нее предлагают вступать всем мужчин, оставшимся в городе, которые хотят остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности. Но, как мы видели на примере ДНР, так называемых ЛНР, там принудительно всех мужчин заставляли вступать в ряды территориальной обороны или в ряды вооруженного сопротивления. В то же время в Генштабе ВСУ подчеркивают, что наступление может произойти на западе белорусско-украинской границы, и, как подчеркивают в Генштабе, таким образом могут попытаться перекрыть маршруты поставок западного оружия и военной техники. При этом, по данным украинской разведки, Россия развертывает авиацию и войска на авиабазах и объектах военной инфраструктуры в Беларуси.
Но надо сказать, что как раз в упомянутых тобой так называемых ДНР и ЛНР, то есть в Донецкой и Луганской области Украины, наоборот, вооруженные силы Украины вытесняют российскую армию из сразу нескольких населенных пунктов. Во всяком случае, об этом говорит Генштаб Украины, перечисляются названия этих населенных пунктов, в частности, в Луганской области это Кармазиновка, Мясожаровка, Невская, а в Донецкой это Новосадовая. Ну и идет такая как бы позиционная война. «Медуза» публикует большой репортаж о том, как Украина обороняет Бахмут, как хоронят бойцов и мирных граждан, которые там погибли под российскими обстрелами. При этом, если говорить о Херсоне, то действительно Кирилл Буданов, начальник военной разведки Украины, говорит о том, что может быть операция прикрытия в Херсоне, создает в городе панику, вроде как, а на самом деле его укрепляют. Но в любом случае пророссийские власти, а также российские эмиссары там распространяют сообщения по соцсетям и так далее, просто настоятельно, почти приказывая, рекомендуя, но в тоне приказа людям перебираться на другой берег Днепра. И даже говорят, мы не только людей вывозим, но и было вроде бы сказано, что памятники оттуда вывезли всяким российским военным деятелям прошлого, типа Суворова и Ушакова, кажется. Ну, в общем, в любом случае идет какая-то информационная кампания вокруг Херсона, как и идет информационная кампания, насколько я понимаю, вокруг так называемой ядерной грязной бомбы, по поводу которой российское военное руководство начало контактировать с Западом впервые за долгие месяцы. Леш, что ты об этом знаешь?
Действительно, Данила, но вообще, что такое грязная бомба? Это может быть любая бомба, которая начинена радиоактивными или ядерными элементами. И министр обороны России Сергей Шойгу ранее обратился к властям Франции, Великобритании, США с информацией о том, что Украина якобы готовит провокацию с использованием так называемой грязной бомбы. Мне это все напомнило тоже информационную картинку, которую Россия пыталась создать перед наступлением на Украину, когда Россия пыталась выдвигать какие-то ультиматумы Западу и Украине, и даже созывала ООН. Вот в частности, сейчас Россия созывает ООН на ближайшую пятницу. Я цитирую: «по вопросу военно-биологической деятельности в Украине в контексте выполнения Конвенции о биологическом оружии». Мы это заседание будем транслировать в эту пятницу, как всегда, на «Голосе Америки».
Я скажу, что это будет заседание именно Совета Безопасности ООН, не Генеральной Ассамблеи там или чего-то еще. Это Совбез ООН. Но ты не упомянул еще одну страну, с которой говорило военное руководство России, и это важно. Оно говорило не только с Францией, Великобританией, США, но и с Турцией. Турецкие военные гораздо менее ограничены в своих контактах с России, в свою очередь, Россия, так понимаю, когда министр иностранных дел Сергей Лавров намекает на то, что некоторые партнеры отнеслись с пониманием к информации России, вот он говорит, скорее всего, именно о Минобороны Турции. Но не только Шойгу разговаривал с министрами обороны четырех стран, но и глава российского генштаба разговаривал с своими коллегами в разных странах о так называемой грязной бомбе. Валерий Герасимов, в частности, позвонил сегодня председателю комитета начальников штабов вооруженных сил США Марку Милли и официально сообщила об этом Минобороны. Очень похоже на скоординированную информационную кампанию, чтобы отвлечь полностью, во-первых, от поражений российских войск в Украине, потому что вот я смотрю ленты информационных агентств российских, которые просто пестрят сообщениями о том, что российские войска отбили попытки наступления и так далее. То есть совершенно очевидно, что российская армия практически по всему фронту и в его ключевых местах перешла к обороне и уже этого не скрывает. Ну, а чтобы отвлечь от всего этого, нагнетают уже когда-то звучавшие действительно обвинение Украины в возможности создания грязной бомбы. Эта кампания начата военными, она поддерживается дипломатами российскими. Отвечает Запад очень просто. Не верят, конечно же, во-первых, Москве, во-вторых, уже выступали с совместным заявлением, такое практически беспрецедентное событие, когда министры обороны Великобритании, США и Франции вместе выступили с комментарием к тому, что говорит Москва, и что они потребовали от Москвы не использовать подобные заявления как предлог для еще большей эскалации. И, в общем, назвали эти заявления ложными. Так или иначе, Украина пытается опровергнуть деятельно то, что Россия бездоказательно заявляет. В частности, например, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ немедленно прислать экспертов на мирные объекты в Украине, которые Российская Федерация лживо описывает как места разработки грязной бомбы. Это его сообщение в Твиттере. Кулеба официально попросил Рафаэля Гросси, руководителя МАГАТЭ, прислать такие инспекции, хотя МАГАТЭ пока еще это не комментировала, но украинская сторона говорит, что МАГАТЭ согласилась. Дело в том, что в сообщении российского МИДа прямо названы некие объекты, называется некий восточно-горно-обогатительный комбинат в городе Желтые Воды, Институт ядерных исследований в Киеве, и вроде как вот именно этим предприятием, учреждением поставлена задача изготовить такую бомбу. То есть такое детальное, так называемое активное мероприятие времен КГБ, когда запускается по многим каналам информация, ждут, что из этого сработает. Вокруг этого поднимают не только информационный, но и политический шум. Мы видим, что и будет заседание Совбеза ООН по этому поводу. Ну, вот таким образом все внимание переключается на Украину, ее грязную бомбу, якобы присутствующую, а не на поражение российских войск в Украине и не на планы самой России, о которых периодически проговаривается, уж не не знаю, на трезвую ли голову, бывший президент России Дмитрий Медведев.
Ну, здесь хочется добавить доказательства в студию, потому что Зеленский сказал: приезжайте, проверяйте, а как на это реагирует Шойгу? Как отмечает Скотт Лукас, это профессор международной политики, что мы видим со стороны России? Мы видим презентацию, и в этой презентации первый слайд, он не из Украины, а на этом слайде изображены люди, которым якобы угрожает опасность нападения с применением оружия массового поражения. Но этот слайд, он из Сирии, и даже не с реального объекта Сирии, а из пропагандистского фильма «Режима Асада», в котором делается попытка заявить, что спасатели Сирии планировали химическую атаку. Ну и, как подчеркнул эксперт, Кремль не может даже сделать презентацию, не используя откровенно фальшивый образ. Что уж тут говорить про их дальнейшие аргументы. Ну, на этом фоне поддержка вооруженных сил Украины бьет рекорды. Вот опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, данные которого опубликованы сегодня, показал, что 86% опрошенных считают необходимым продолжать борьбу с захватчиками, даже если обстрелы украинских городов будут продолжаться. И на этом фоне президент Зеленский продолжает обращаться к лидерам демократических стран. В частности, одно из его последних обращений – это к Израилю. Он обратился к участникам саммита демократии «Хаарец» и поблагодарил Израиль за награду Democracy Award, который Израиль отметил борьбу Украины с Россией. Но он также призвал определиться, а с кем Израиль? С демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда ценой продолжения террора является полное разрушение глобальной безопасности. Это цитата Зеленского по отношению к Израилю.
Ну вот, ты сказал о поддержке Украины Западом. Довольно серьезная поддержка сейчас оказывается для того, чтобы Украина успешно боролась с иранскими дронами, которые используются Россией для атаки украинских городов. Минобороны Великобритании, в частности, сегодня посвятила ежедневный обзор свой как раз беспилотникам иранского производства. И в этом обзоре говорится, что Украина все успешнее борется с этими дронами, которые развивают небольшую скорость, издают шум, летают на малой высоте. Их даже пытаются, по-моему, много видео есть, из ружей сбивать. Ну вот, Минобороны Великобритании ссылается в частности на заявление Зеленского, который говорил, что перехватить удается до 85% атак с применением этих беспилотников. Понятно, что Россия уже исчерпывает свои запасы вооружений. Во всяком случае, как считает Минобороны Великобритании, она использует иранские дроны ровно потому, что нуждается в замене так называемого высокоточного оружия дальнего радиуса действия, которого у нее все меньше становится. Но при этом Россия не стесняется применять и низкоточное оружие, и любое оружие по гражданским целям в качестве запугивания граждан Украины и попыток энергетического такого наказания, значит, убивая в Украине объекты инфраструктуры, в том числе энергетической. Но понятно уже, что Иран просто так легко не отделается, потому что доказано, что это дроны иранские. И решение по санкциям Евросоюза против Ирана за поставки беспилотников, которые уже приняты, там 3 человека из высшего военного руководства санкционировали и одну фирму, которая, собственно, дроны производит, «Шахед». Вот это решение было принято государствами-членами ЕС на основе убедительных доказательств, как сказал Питер Стана, официальный представитель Жозепа Борреля. Вот цитата Стана такова: «Государства-члены учредили эти санкции, потому что они убеждены в своей правоте. У них достаточно доказательств, чтобы эти санкции были приняты без сомнений. Я напомню, они были приняты единогласно». Ну, то есть за санкции против Ирана в том числе голосовала, например, и Венгрия, и Австрия. Все страны, в которых сильны достаточно пониматели Путина, так называемые, тем не менее, проголосовали за санкции против Ирана. Ну и Евросоюз будет отслеживать эту проблематику. Если будут другие доказательства продолжения подобных действий, то ЕС будет снова реагировать. А я напомню, что сообщалось с различными западными медиа о том, что Иран может еще и ракеты поставлять России, во всяком случае, что об этом были сейчас разговоры. Евросоюз не только собирает доказательства того, что Иран помогает России, но и думает о будущем Украины. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен призвали страны Запада к разработке какого-то плана, который был бы аналогичен плану Маршалла после Второй мировой войны для восстановления Украины. Это пишет газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Она опубликовала колонку совместную Шольца и Урсулы фон дер Лейен на эту тему. Они написали, и канцлер Германии, глава Еврокомиссии, что восстановление Украины – это задача для поколений, решением которой надо заняться сейчас. Все страны Евросоюза должны участвовать в этом проекте, «Большая семерка» также, другие партнеры – и компании, частые инвесторы и так далее. То есть они хотят восстанавливать Украину, что называется, всем миром. Эта статья вышла в преддверии того, что в Берлине открывается 5-й германо-украинский экономический форум. Там примет участие сам Олаф Шольц и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Ну и вот очевидно, что Германия вообще занялась вот этой темой очень основательно. В частности, к этому форуму берлинскому Восточный комитет германской экономики подготовил документ «Восстановить Украину». А в Восточный комитет германской экономики входит примерно 350 немецких компаний больших. Очевидно, что в Украину Германия будет много инвестировать. Ну и все эти действия, как пишут Шольц и фон дер Лейен, основаны ровно на том, что Украина теперь кандидат в ЕС. И членство Украины в ЕС, будущее, оно, естественно, будет для самого Евросоюза более понятным, прозрачным, достижимым, когда Украина будет восстановлена и обретет хотя бы какую-то экономическую мощь.
В то время как западные страны призывают восстанавливать Украину и прекратить войну, в России пропагандисты, напротив, призывают продолжать войну и даже убивать украинских детей. С таким заявлением в эфире Russia Today выступил пропагандист Антон Красовский. Но здесь что интересно, что система показательно решила его за это выпороть, что называется, потому что Симоньян, тоже пропагандистка, которая поддерживает войну в Украине, а в результате которой, я напомню, погибло несколько сотен детей, не говоря уже о тех, кто получили ранения. Симоньян заявила, что она приостанавливает сотрудничество с Красовским. Означает ли это, что он уволен? Пока непонятно, но многие российские СМИ называют его уволенным журналистом. Ну а глава Следственного комитета России Бастрыкин поручил представить ему доклад по ситуации, я цитирую, возникшей в эфире телевизионного канала Russia Today. А и Госдума уже подключилась. В частности, депутат Нина Останина призвала вынести суровое наказание Красовскому, я цитирую, «приостановить его деятельность – это мягко». А у нас людей за лайки преследуют по закону. Здесь откровенный пропагандист, и границ он не видит. Поэтому пора дать оценку Красовскому уголовное наказание, заявила Останина. Как ты думаешь, Данил, почему система так реагирует на эту ситуацию с Красовским? О чем это свидетельствует?
Ну, здесь понятно, что Красовский, что называется, вышел за рамки зверств, которые система пока одобряет, потому что любое заявление против детей в эфире государственного канала, понятно, что оно будет откомментировано всеми, в том числе и сторонниками России или понимателями Путина, в ключе, что ну вот это уже ни в какие ворота. Ну, в общем, понятно, что это был явный удар болтливого пропагандиста по имиджу России, что называется, выстрел себе в ногу. И, конечно, система не замедлила отреагировать, показывая в том числе вот этой вот поркой, про которую ты правильно сказал, что система вроде как совсем не зверь, вот она мирных людей на самом деле жалеет, у нас там братья, единый народ и так далее, как же детей можно убивать. И все эти реакции призваны показать, что на самом деле российская система вполне понимает страдания там украинского народа и вообще не хочет всего этого допускать. На самом деле, конечно же, все другое. То есть мы располагаем сотнями, уже тысячами свидетельств того, как в Украине совершались военные преступления, как эти военные преступления одобрялись военным руководством и прикрывались гражданским руководством России. То есть очевидно, что система, пытаясь отмыться на Красовском, не отмоется точно. Это железно. Но вот попытку она сделала.
Да, безусловно, и располагаем сотнями, тысячами доказательств, как система реагирует на тех, на самом деле, кто выступает против этой войны. Вот сегодня стало известно, что Мосгорсуд отставил в силе продление ареста российского оппозиционера Владимира Карамурзы до 12 декабря. Об этом передает ОВД-Инфо. Я напомню, что Карамурза находится под стражей с конца апреля. Его обвиняют в госизмене, участии в так называемой нежелательной в России организации и распространении фейков о российской армии. Карамурзе грозит до 20 лет тюрьмы, но, как ранее заявила его супруга, режим столько не просуществует, насколько хотят посадить Карамурзу. Также стало известно, что суд в Ростове-на-Дону приговорил 28-летнего студента консерватории Михаила Селицкого к 1,5 годам ограничения свободы и лечению в психбольнице за то, что Селицкий нарисовал граффити «Путин вор», об этом сообщает «Кавказ Реалии», и по версии суда, когда студент рисовал это граффити, он, я цитирую, «не осознавал свои действия». Приговор сейчас защита попытается обжаловать. Ну а в Ухте сотрудники полиции задержали местного жителя Владимира Лешко за то, что он якобы испортил мемориальную табличку Арсену Павлову. Это полевой командир сепаратистов так называемой ДНР, известный как Моторола. И силовики пришли с обыском в квартиру, изъяли его ноутбук, планшет, смартфон его матери, а мать у него инвалид. Сам он ухаживал за своей матерью, которая почти ничего не видит и ничего не может делать сама. И вот стало известно, что его увели из дома в наручниках, но в Смоленске суд заочно арестовал и объявил в розыск предпринимателя Владимира Завьялова. Он сбежал из-под домашнего ареста после того, как ему запросили 6 лет колонии по статье о фейках. А поводом стали 16 ценников, которые предприниматель заменил в продуктовом магазине «Карусель». Ценники он заменил на надписи, я цитирую, «Россия использует перевозные крематории», «Российская армия разбомбила художественную школу в Мариуполе», и из-за агрессии России 6,5 миллионов украинцев покинули страну.
Надо сказать, что одно из самых жутких исследований атмосферы в России, мобилизации, преследований и всего вместе публикует «Медиазона» на очень таком любопытном материале. А «Медиазона» увидела, что рост числа свадеб в России показывает, что к середине октября там мобилизовали как минимум 492 тысячи человек, то есть гораздо больше, чем говорили российские власти. А почему они делают этот вывод? О том, что тем, кто мобилизуется, разрешено, буквально показав повестку, расписаться в день обращения, а не через месяц. И они увидели, что в ЗАГСы пошли пары, которые долго жили вместе, не регистрировали браки. И вот благодаря переписи населения, в общем, зная число таких людей в каждом регионе, можно было посчитать. Подсчеты «Медиазоны» показывают, что в 75 регионах России к началу октября мобилизовали как минимум 431 тысячу человек от 18 до 49 лет. А по всей стране, в этих 75 плюс остальные регионы, число мобилизованных может быть еще выше – 492 тысячи человек. Ну и ниже всего доля мобилизованных в Москве, пишет «Медиазона». Очень важно, что российские независимые медиа следят за тем, что на самом деле происходит в стране, и пытаются хотя бы этими способами, публикуя такие новости, предупреждать людей о том, что, может быть, этому безумию можно сопротивляться. Примерно то же самое делаем и мы нашими сводками, нашим военным подкастом, в котором мы рассказываем вам о том, о чем официальные российские новости не рассказывают. Будем делать это и впредь, а сегодняшний выпуск нашего подкаста заканчивается. Его провели Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Большое вам спасибо за внимание.
Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи завтра.